говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Жизнь без статуса. Заметки корреспондента в Приштине. Насколько нужен Косовский край сербам? Опрос на улицах Белграда. Почему черкесы против Олимпиады в Сочи? И дети, лишенные права на родителей. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы призываем сербский парламент заморозить процесс интеграции с Европейским Союзом, пока ЕС не предоставит гарантии территориальной целостности Сербии. Это фрагмент выступления одного из лидеров косовских сербов Марка Якшича на митинге, который сербы провели в городе Митровица накануне обсуждения статуса края в Совете Безопасности ООН. Несколько тысяч человек с сербскими флагами пригрозили ЕС, что будут саботировать работу его миссии, если албанское большинство заявит о независимости провинции. Что представляет собой жизнь в Косово? Из Приштины только что вернулся наш корреспондент Валентина Смита. Валентина, с вам довелось, например, зайти в местный приштинский магазин?
Да, мне приходилось каждый день бывать в разных магазинах. И люди очень часто говорят, что Косово – это очень дешевое место. Как сказать? Это дешевое место для этих людей, которые работают на Объединенные Нации, которые получают несколько тысяч евро, и очень дорогое место для населения, которое живет там в Косове. Скажем, если человек зарабатывает 40 евро, а буханка хлеба стоит 0,5 евро, а еще добавить молоко – это 1,5 евро, так это уже много, если у тебя есть 40 евро.
Это средний заработок?
Это средняя пенсия, это 40-60, это среднее, что получает обыкновенный косовар, который имеет работу, потому что там безработица тоже очень большая проблема. Официально там 50% безработных, но по неофициальным данным там безработица доходит до 60%. И, в принципе, эти безработные – это молодые люди. Когда выходишь на улицу, ты почти не видишь старых людей. Все молодые, 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 а молодые без работы.
Молодые без работы – это всегда проблема.
Это абсолютно всегда проблема. И у них нет нормальных возможностей, как провести время. Скажем, там очень много интернетовых кафе. Можно подумать, что люди там сидят и читают «Нью-Йорк Таймс» или читают «Ягу Ньюз», ничего похожего. Люди там играют в компьютерные игры, люди там разговаривают с девушками, скажем, с Бразилии или с Аргентины. Такая жизнь, которая не имеет абсолютно никакого смысла. Как бы провести время и как бы в будущем будет что-то лучшее. А что будет, никто не знает.
Почему такая большая безработица?
Есть две возможности, где можно заработать. Это Объединенные Нации, все международные организации и бизнес, который в большинстве создается впечатление, что он нелегальный. А так, я говорил с одной женщиной, которая работает, это для сравнения, работает на Объединенных Нациях. Она сказала, что уборщица, которая убирает ее офис, получает в 2 раза больше, чем доктор в косовской поликлинике.
С чем это связано? С тем, что нет инвестиций, с тем, что не развивается внутренняя экономическая структура или с неспособностью властей активизировать экономические процессы?
Проблема в том, я думаю, что там есть 2 центра власти. Один центр власти – это Объединенные Нации, другой центр власти – это местная власть. И еще есть третья власть, которая, я думаю, не менее эффективная и не менее мощная – это мафия. Экономику парализует то, что нет одной власти, и экономику парализует то, что будущее Косово неизвестно. Будет какой-то статус, не будет какого статуса, что будет означать эта независимость, как это будет происходить, кто будет инвестировать в страну, где будущее абсолютно неясное.
Сербия в качестве одной из возможных реакций на провозглашение независимости говорит о том, что, например, возможно отключить подачу электроэнергии в Косово. Сейчас в каком состоянии находится снабжение электричеством и насколько серьезна будет эта проблема?
Сейчас снабжение с электричеством находится в ужасном положении. Скажем, каждые 2 или 3 часа электричество пропадает, и электричества нет на 2-3 часа. Я говорил с политиками, с аналитиками, с журналистами, которые работают там, и спрашивал, почему у вас нет электричества? И ведь я сам видел, что электростанции работают. И они не могли дать ответ. Они говорят, это мафия. Как это мафия? Я не понимаю, как мафия может иметь отношение к электричеству. Тогда они говорят, они продают электричество в Македонию и так дальше. Но одного объяснения, почему нет электричества, почему нет в большинстве домов теплой воды, я не понимаю. Это должна быть одна из забот Объединенных Наций, потому что многим людям это не дает возможности нормально жить. Ты все время слышишь электрические генераторы, которые работают. Это так же, как в Багдаде, только там холодно и нет бомб.
Возвращаясь к молодежи, вы дали такую неприглядную картину того, как сейчас видит себя молодежь, и что она проводит большую часть времени в интернет-кафе, общаясь с девушками или на улице. При такой незанятости молодежи, каково настроение умов? В первую очередь, с точки зрения, во-первых, независимости и агрессивности, а с другой стороны, все-таки, когда мы говорим о Косово, мы говорим о том, что большинство косовских албанцев – это мусульмане.
Да.
Есть ли влияние радикальной исламской идеи на вот эту вот праздно шатающуюся молодежь?
Что я заметил у молодежи? Молодежь может быть и разного воспитания, разного интеллектуального уровня, но их объединяет национализм. Они несчастны тем, что нет электричества. Это парадоксально звучит. Почти все хотят эмигрировать из Косово, но с другой стороны, они все и ненавидят сербов. Сербы – это плохо, это как нация плохо. Что мне странно, я сам литовец, но в Литве никогда не было такого ощущения, что вся Россия – это плохая, что вся Россия – это враг, что ничего в России нет. У нас всегда было различие между этой культурной России, этой России интеллектуальной, этой России коммунистической, или как назовите, как хотите. У них этого различия нет. Скажем, мы жили у студентов, там было 6 албанцев-студентов, они все время слушали албанскую музыку и смотрели видео, как KLA убивает сербов. Я сказал, давайте я вам покажу одну хорошую сербскую певицу. Она играет блюз. После 3 секунд они сказали, нет, 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 не надо, потому что она серба, а все сербы у нас враги, мы не хотим слушать. Это была Анна Попович. Радикальная исламская идея почти не видна, но мы столкнулись с одной мадрасой недалеко от Призрине. Люди, которые управляют этой медресе, они выглядят как арабы. Они одеты как арабы. Что они там делают? И на мечети есть саударабский флаг.
Вам удалось там побывать?
Удалось там побывать. Мы там фотографировали, но они очень вежливо пришли и очень строго сказали нам все стереть.
Все фотографии?
Все. Мы сказали, мы это сделаем. Они сказали, извините, но мы хотим видеть, как вы стираете эти фотографии.
Тем не менее, вы сказали, молодежь больше объединяет национализм. Но вот внутреннее ощущение молодежи, внутреннее ощущение оптимизма, внутреннее ощущение развития есть?
У них есть иногда очень детские представления, что если Косово получит независимость, вдруг все станет хорошо. Произойдет какое-то чудо, и в Косово, которым будет управлять международное сообщество, потекут деньги. Но я в этом сомневаюсь, потому что это будет не постоянное состояние, а состояние, которое будет меняться. А чтобы деньги потекли, надо, чтобы было какое-нибудь постоянство. А этот статус не даст постоянства.
Спасибо. Мы беседовали с Валентинасом Мита. Напомню, Валентинас только что вернулся из Приштины. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Белграде тоже накаляются националистические страсти. Один из кандидатов на пост президента, ультранационалист Томислав Николич, даже заявил в интервью Associated Press, что в Сербии стоит разместить российские военные базы, чтобы, цитирую, «противостоять угрозе со стороны США и отделению Косово от страны». А что думают о будущем провинции жители сербской столицы? По улицам Белграда прошла Ая Куги.
Как о косовской проблеме размышляют обычные граждане Сербии, можно узнать в основном только из результатов социологических опросов. Руководство Сербии ведет усиленную пропагандистскую кампанию с целью убедить и собственных граждан, и весь мир, что Косово всегда было и останется частью сербского государства. Даже когда я готовил этот рассказ, я столкнулась с проблемой, что большинство собеседников в разных вариациях повторяли лишь официальную позицию Сербии и поговорить напрямую соглашались только без микрофона. Опросы общественного мнения показывают, что более 90% граждан Сербии выступают против независимости Косово, но половина из них признает, что реальным исходом можно ожидать именно отделение края от Сербии. Самым справедливым исходом серби считают широкую автономию Косово. Так заявляют 60% опрошенных. И именно с этим предложением сербская делегация выступала на переговорах. 1/4 часть граждан лучшим решением считает раздел территории Косово между сербами и албанцами. Но число сторонников этого подхода увеличивается каждый раз, когда эта идея всплывает публично. Мой первый собеседник – Младен, экономист, в возрасте 60 лет. У него, очевидно, как и у многих сербов, разрешение судьбы Косово вызывает противоречивые чувства.
По-моему, по поводу Косово нет какого-то одного счастливого решения. Объективно, это сербская территория, и исторически, и в правовом смысле. А теперь мир пытается отнять у Сербии Косово и создать на территории бывшей Югославии еще одно новое государство, что для меня равнозначно изнасилованию демократии и международных правовых норм. Но, с другой стороны, нам это Косово практически и не нужно. Не нужны нам проблемы. Албанцы с нами жить не хотят. Мы с ними также жить не хотим. Я считаю, единственно возможным решением такое, когда никто не будет чувствовать себя ни побежденным, ни победителем. А это раздел территории Косово. В противном случае последствия будут страшными. Сербы это воспринимают очень эмоционально, что понятно. Для нас Косово историческая колыбель, ведь там было создано первое сербское государство. Но теперь настала другая реальность. Структура национального состава там существенно изменилась. Да и вообще, с тех пор, как существует мир, существует и войны. Государства теряют и получают территории. Теперь это случилось и с нами. Для меня это неоспоримый факт, что американцы нас наказывают за сумасшедшую политику Милошевича. Он добился того, что мы стали врагами Америки. А потеря Косово – последствия этой политики.
Предраг – крестьянин, принадлежащий к среднему поколению. Он сетует на международное сообщество и, прежде всего, на Европейский Союз, большинство государств, членов которого готовы признать независимость Косово.
Для нас Косово – это рана. Думаю, что из-за ампутации части территории мы все будем подавлены и растеряны. Это серьезная психологическая травма. А где решение? Только в Европе. Я считаю, что уже завтра Европейский Союз должен принять нас в свой состав, и Сербию, и Косово. Тогда граница между нами не будет, а это изменит ситуацию. Пусть они нам тогда скажут: «Теперь все, будете плясать под нашу музыку». Но Европа обещает включить нас только лет через 10. Из-за такого отношения Евросоюза я уже не тот человек, который будет голосовать за Европу. Но воевать? С кем? С Америкой? С Европой? Если мое государство решится пожертвовать нами в такой войне, отправить меня на гильотину, я, как дисциплинированный солдат и патриот, пойду. Но война с НАТО смысла не имеет. Сербы снова будут только погибать.
Большинство сербов войну за сохранение Косово в составе Сербии вести не собираются. Наиболее явно против новой войны за территорию выступает молодежь. Порой кажется даже, что молодое поколение сербов реагирует на проблему Косово относительно равнодушно. 28-летний Милан окончил факультет по туризму, но работу не нашел. Воевать за Косово он не готов.
Я никогда не был в Косово, уважаю историю, согласно которой оно наше, однако лично у меня никаких особых эмоций по этому поводу нет. Мне только кажется, что это немного несправедливо под западным диктатом отнять у Сербии Косово. Но я из-за этого переживать не буду, у меня своих проблем хватает. Не хочу сказать, что меня судьба Косово не интересует. Я постоянно слежу за новостями, чтобы узнать, что будет, но воевать за Косово считаю экстремальной и сумасшедшие идеи.
Девушка Милана, Тамара, фармацевт. Она думает, что Сербия потеряла Косово уже тогда, когда в течение десятилетий сербы покидали свои дома в бедном крае и в массовом порядке отправлялись в Центральную Сербию за лучшей жизнью.
Скажу откровенно, мы сами виноваты в том, что позволили, чтобы большинством населения в Косово стали албанцы на месте, которое мы считаем святой сербской землей. Но, с другой стороны, все-таки нечестно, что теперь проблема Косово решается на основе желаний только нынешнего албанского большинства. Мне даже кажется, что все решено заранее, и теперь мы лишь ждем, когда решение будет официально объявлено. Не могу утверждать, но я думаю, что еще в 1999 году, когда окончились натовские бомбардировки, была достигнута договоренность о том, что территория Косово не будет нам принадлежать. Может быть, и лучше отрезать Косово от Сербии, и конец. Но боюсь, что конца не будет. Многие сербы будут страшно разочарованы. Лишь те, кто мыслит прозападно, скажут: «Хорошо, что отрезано. Косово было язвой на теле Сербии, теперь будет легче жить».
Молодой писатель и музыкант Марко принадлежит бунтарям, которых раздражает, как он говорит, ханжество сербских политиков и так называемых патриотов.
Косово – это страшный обман. Эти лозунги «Косово – это Сербия», «Косово в моей душе». Если вы думаете своей головой, то вернитесь на 8 лет назад и вспомните, что тогда творилось вокруг Косово. Вспомните, каким образом мы покинули Косово. И подумайте, что мы в данной ситуации можем предпринять. Албанцы в одностороннем порядке провозгласят независимость. Мы скажем, что не признаем. Кто-то из западных государств пойдет на признание Косово, кто-то воздержится, усилится напряженность. Но если Косово уж так глубоко в сербской душе, то почему никто из наших вождей никогда не вспомнил, что там живут 2 миллиона албанцев, которые голодают, у которых нет электричества, нет воды, у которых развалена экономическая система? Ведь их и тогда надо было воспринимать как наших граждан. Задавался ли кто-либо из политиков в Белграде вопросом, как в Косово живут люди, как сербы, так и албанцы? Хорошая ли у них жизнь? Есть ли работа? Процветает ли их бизнес? Там цветет то, что цвело уже давно. Контрабанда оружия, сигарет, наркотиков. Меня не считают патриотом. Но я Сербию люблю больше всех националистов. Они ненавидят Сербию, когда выходят на улицы с портретами Путина в руках. Они ненавидят Сербию, когда скандируют за Ратка Младича, который убивал и женщин, и детей. Вот они Сербию ненавидят.
Он мерзит Сербию. Разочарование сербов исходом косовского кризиса, предполагаемой близкой независимостью Косово, принимает разные формы. Соня, бывшая коммунистка времен Тита, инженер-строитель на пенсии.
Неважно мне, будет ли на одно маленькое государство феодального типа больше или меньше. Будет независимое Косово, где национальная военная элита заберет в свои руки всю власть и все богатства. Это на меня нагоняет только грусть. Это у нас на Балканах уже происходило. Во всех этих новосозданных государствах на самом деле образовалась национальная элита, которая разграбила все то, что ранее принадлежало большинству. Лично у меня нет сильных национальных чувств. Может быть, у меня вообще никаких национальных чувств нет, потому что я с ранней молодости считала себя югославкой. Югославия была моим отечеством, которое теперь не существует, и поэтому я лишь со стороны, с грустью, смотрю, что здесь творится.
Белградская писательница, драматург Биляна Србljanović считает, что из-за Косово жизнь Сербии остановилась. а руководство страны только старается поддерживать миф о том, что сербы снова стали жертвами международного сообщества.
Зачем нам быть заложниками Косово? Уже год в нашем государстве не происходит ничего, кроме Косово. Нам всем вместе надо было искать благоприятный для Сербии выход, а не провоцировать постоянно новые кризисы, которые длятся бесконечно. Хорошо ли для Сербии в случае независимости Косово прерывать дипломатические отношения с половиной мира? Нет. Думаю, что по этому вопросу все были бы согласны. Но этот вопрос нам, гражданам, никто не задавал. Сербия проиграла все войны. Мы проиграли все войны. Нам постоянно говорят, вот как 17 государств НАТО напали на одну маленькую страну. Но почему мы пошли на эту войну? Война была проиграна. И разве можно теперь ожидать, что мы сумеем вычеркнуть это время и вернуться в довоенное прошлое? Ведь это невозможно. Даже если мы не будем вспоминать страшные убийства албанцев в этой войне, вернуть ничего нельзя. Нужно было быть мудрыми, а не втягиваться в войну. А теперь еще эти переговоры, на которых наше руководство пошло с «нет», ожидая, что они будут длиться бесконечно. Но решитесь ведь на какую-то стратегию. Наша стратегия была все потерять. Я считаю, что цель была поддержать миф о том, что мы пали жертвами какого-то нового заговора. Не знаю, но кажется, что у нас есть возможность сделать один большой жест. Сказать, хорошо, весь мир хочет независимости Косово, нам не удалось никого убедить, хотя правы мы, а не вы. Но если все считают справедливым, что албанцы должны иметь собственное государство, пусть они его и получат. Только тогда мы от вас потребуем наладить жизнь косовских сербов, а в Сербии построить новые автодороги. Это возможно, тем более, что мы не отдаем что-то запросто и не продаем какую-то территорию страны. Косово просто не наше.
Так относятся сербы к нынешнему этапу сербско-косовских отношений.
О том, насколько нужно Косово Сербии, с белградцами беседовала Ая Куги. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир», аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня. Сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Верховная Рада Украины утвердила новое правительство во главе с Юлией Тимошенко. В голосовании принимали участие представители блока Тимошенко и пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона». Фракции партии регионов, компартии блока «Литвина» отказались от голосования. Центр избирком принял документы у правозащитника бывшего советского диссидента Владимира Буковского для регистрации группы избирателей, выдвинувших его кандидатуру для участия в президентских выборах 2 марта. Сегодня же лидеры коммунистов и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский подали в Центр избирком России документы для регистрации их кандидатур на выборах президента. На Ставрополе задержан второй подозреваемый по делу о подрыве пассажирского автобуса в Невинномысске 9 декабря. В понедельник был взят под стражу житель Ингушетии, предполагаемый организатор взрыва. К северу от Багдада в результате взрыва погибли 14 человек, 28 ранены. По сообщению полиции, смертник взорвал спрятанную под одеждой бомбу в кофейне в шиитском селении. Несколько сот турецких военнослужащих, вошедших в ночь на вторник в иракский Курдистан, покидают территорию северного Ирака. Об этом сообщил глава Курдского автономного района Масуд Барзани. Госсекретарь США Кондолиза Райс находится с визитом в Ираке, о поездке Райс заранее не сообщалось. Несколько тысяч проживающих в Косово сербов провели марш протеста против независимости края. Акция проходила в сербской части города Косовска-Митровица. Завтра в Совете Безопасности ООН будет обсуждаться доклад тройки международных наблюдателей по итогам переговоров между Белградом и Приштиной о статусе Косово. В Петербурге скончался избитый на днях глава городского и областного общества автомобилистов Дмитрий Троян. В Москве в центральном офисе «Газпрома» состоялась церемония ввода в эксплуатацию совместно с немецкой компанией «БАСФ» южно-русского нефтегазового месторождения. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Почему черкесы против Олимпиады в Сочи? И дети, лишенные права на родителей. Общественные организации Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии намерены добиться международного признания геноцида черкесского народа со стороны России во второй половине XIX века. Лидеры Черкесского конгресса выразили протест по поводу выделения огромных средств на подготовку Олимпиады в Сочи, в то время как государство отказалось от финансирования процесса возвращения черкесов на родину. Рассказывает Олег Кусов.
Активисты черкесских организаций утверждают, что Олимпиада 2014 года должна пройти на исконных землях их предков. Прошлое русско-черкесских отношений далеко не безоблачно. Последствия вооруженного противостояния на Западном Кавказе во второй половине XIX века дают о себе знать по сей день. Слово главе Черкесского конгресса Мурату Берзегову.
Самая большая сегодня проблема, можно сказать, что это вопрос прошлого, но вопрос сегодняшнего настоящего. То, что большая часть черкесов, а это около 80%, даже больше 80% коренных жителей черкесов, не живут на Кавказе, они также находятся в изгнании. Вот это сегодняшняя проблема, и Олимпиада, которая призвана, скажем, сближать народы через спорт, это ее основной принцип. И сегодня федеральная власть, которая обманывает все мировое сообщество, представляя Сочи, и при этом не говоря о том, что это за проблемная территория, какая проблема большая существует по отношению к черкесам, ну, неприемлемо это. На наш взгляд, сначала надо решить ту проблему, вернуть 80% коренных жителей на свою историческую территорию, а потом уже проводить Олимпиаду. Но путем обмана сегодня, зная точно, что миллионы черкесов до сих пор находятся в изгнании, представлять ее мировому сообществу в таком виде, и проводить Олимпиаду тем более, мы считаем неприемлемым, потому мы и выступили категорически против.
Такой народ черкесской этнической группы, как убыхи, например, полностью уничтожен практически в ходе вооруженной борьбы, а шапсуги значительно потеряли в численности, напоминает Мурат Берзегов.
Эта территория была зачищена в 1864 году от коренного населения. Именно Красная Поляна, район Сочи, это земля убыхов. Этот народ был практически истреблен и выселен на 100%. Сегодня на этой территории нету ни одного убыха. А многочисленного шапсугского народа соседнего, относящегося к черкесскому этносу тоже, если насчитывалось порядка 700 тысяч до Кавказской войны, то по происшествии 140 лет они сегодня насчитывают около 9 тысяч.
Необходимо отличать геноцид от депортации. Российская империя не стремилась к истреблению черкесских народов, отмечает старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Николай Силаев.
Решение о депортации, о выселении адыгов из горных районов Северо-Западного Кавказа, оно было без сомнения очень жестоким, но оно не преследовало цель уничтожения адыгов как этнической группы. Если угодно, это можно сравнить, например, с высылкой судетских немцев после Второй мировой войны. Это вот примерно такого же плана этническая чистка. Поэтому я не согласен с определением вот этих всех событий как геноцида, при том, что они действительно очень трагические, действительно во властях Российской империи лежит огромная моральная ответственность.
Общественные лидеры черкесских организаций правомочно ставят вопрос о геноциде своего народа во второй половине XIX века. Так считает заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Арутюнов.
Более миллиона их было изгнано из родных мест, и из них, наверное, примерно четверть, 20-25% погибло в результате трудностей, Ну, они, во-первых, скопились на побережье, их не всегда удавалось вовремя перевести на турецких этих судах через Черное море. Многие погибали в море, поскольку суда были очень легкие и ненадежные. Еще больше погибали в ожидании транспорта на берегу от голода и болезней, потому что они там собрались в огромном количестве, им просто жрать было нечего. Ну и турки старались ими затыкать самые неблагополучные дыры, так что и на новых местах им тоже пришлось трудно осваиваться первоначально. Но можно считать, что до миллиона нашло какое-то убежище Турции, причем не столько в самой Турции, сколько во владениях Турецкой империи. Совсем недавно несколько сот человек вернулись в Адыгею из Косово. Больше всего их черкесов и Иордании, в Сирии, вообще в арабских странах, и Израиль, потому что в Израиле там две деревни по несколько тысяч человек, черкесские деревни. Кстати сказать, они очень хорошие граждане Израиля, и в отличие арабов они идут в армию и очень хорошо в армии служат. В сирийской армии тоже черкесов много, а иорданская армия и полиция вообще целиком держится на черкесском офицерском корпусе. Потому что если бы не он и не элитные части, составленные из черкесов и чеченцев, то эти палестинские бандиты давным-давно бы эту королевскую династию скинули и там неизвестно какой бардак устроили бы.
Проблема репатриации черкесов и Олимпийские игры в Сочи между собой не связаны, отмечает заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. На его взгляд, репатрианты создают проблемы и для самого черкесского, или, как еще его называют, адыгского этнического сообщества.
Мне доводилось в Адыгее общаться с представителями духовного управления мусульман, которые, в общем, высказывали большие опасения, что с приездом репатриантов могут появляться и представители салафитского исламского течения. Но можно вспомнить того же Рамадана Цея в Адыгее, исламского радикала, и те же самые репатрианты из Косово принесли это течение. Да и вообще, так сказать, слаживание двух частей адыгского мира, оно гладко не идет. Можно вспомнить про пример, опять же, репатриантов из Косово, многие из которых вернулись назад, даже в Косово вернулись, потому что ситуация в Адыгее показалась им просто чужой, разный язык. Скажем, адыги здесь, они в значительной степени русифицировались, их отношение к исламу вовсе не столь трепетное, как их соплеменников в Турции. Это разные адыги. И проблема не в доброй или злой воле российского государства, или проблемы Олимпийских игр, или в отношении мирового сообщества, а в отношении внутри самих адыгских социумов.
Старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Николай Силаев тоже считает, что опыт репатриации черкесов неудачен.
Лидеры черкесских организаций, они представляют себе, ну, хотя бы примерно, сколько людей готовы вернуться, и хотят ли они вернуться. На самом деле, попытки репатриации, они были вот по всему адыгскому миру, начиная от Абхазии до там Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Были попытки наладить какие-то контакты, чтобы кто-то вернулся. Чем это закончилось в Абхазии? Они пытались возвращать мухаджиров, но через некоторое время поняли, что к ним едут не столько абхазы, сколько турки. Второй момент. А уверены ли мы при той безработице, которая есть на Северном Кавказе, в том числе и в субъектах федерации с адыгским компонентом, что они настолько привлекательны, эти субъекты федерации, что туда начнется массовая репатриация. Когда в рассуждениях лидеров Черкесского конгресса вот эти вопросы как-то совсем не звучат, даже не обсуждаются. Я у них когда-то спрашивал, а как они оценивают, какое число людей готовы вернуться. Мне стали называть в ответ цифр, показывающий численность адыгской диаспоры вообще, при этом с точностью до миллиона. Другое дело, то, скажем, у них есть вполне разумное предложение, программу возвращения соотечественников, принятую в прошлом году, распространить на адыгов в том числе. Вот это, по-моему, вполне практическое решение. Но тогда там нужно уже работать с каждым конкретным человеком или с каждой конкретной семьей, которая хочет вернуться.
Проблемы черкесов сегодня российское государство решать не намерено, убежден Мурат Берзегов.
Закон о репрессированных народах, в который практически вошли все, карачаевцы, балкарцы, чеченцы, 17, по-моему, где-то народов, по отношению к ним действует государственная программа, они возвращаются на свои места, государство им компенсирует жилье, имущество. Что касается черкесов, категорически не то, что государственная программа, вообще запрещено упоминать о черкесах. До сих пор наложено вот это табу, слово «черкес», «черкесская проблема» это приравнивается к, моментально, сразу, без всяких оговорок, это экстремизм, все. Множество раз мы обращались уже и к Путину, и к Государственной Думе, проблему геноцида поднимали. Не сказать, что эта проблема не существует, не доносится. Другой вопрос, что совершенно чиновники глупеют на глазах, когда речь заходит о черкесах. Они свободно могут размышлять о ком угодно, только не о черкесах. Лавров был на Кавказе и говорит, что не соответствует международному положению то, что сегодня осетины разделены и находятся в разных государствах. А то, что черкесы сами находятся сегодня, даже вот эти остатки черкесов, в 6 субъектах на своей же земле, нельзя об этом говорить. Если скажешь, это все, я говорю, это экстремизм.
Мурат Берзегов утверждает, что среди черкесов, проживающих в странах Ближнего Востока, есть желающие вернуться на историческую родину, но на помощь Москвы они уже не надеются.
Я не думаю, что федеральная власть, сегодняшний режим вообще способен на какие-то решения. Это, по-моему, исключенный вариант. Ищем поддержку в Европе. Много есть правозащитных, много есть таких организаций, которые интересуются именно вопросами геноцида. Россия не способна решать эту проблему, она отказывается вообще от диалога. Нету разговора, нет проблемы, вот как они исходят. Как страусу голову спрятать где-то, вот. А проблема, она есть. Когда мы об этом говорим, нам преподносят, что мы экстремисты, мы хотим начать войну. Но мы просто говорим, те, кто делают невозможным мирное решение этой проблемы, делают ее неизбежным военное решение. В конце концов, проблема должна быть решена. Но не может быть в современном мире, в Европе, чтобы 80% какого-то населения в изгнании было. Что дальше будет, я тоже не знаю. Мы пойдем своим путем. Будем обращаться к мировому сообществу, к Европе, Организации Объединенных Наций. Вот тот путь, который мы видим.
Заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук Сергей Арутюнов считает, что среди черкесов, желающих вернуться на Северный Кавказ, немного, но эта ситуация вскоре может измениться.
Вообще вся эта Олимпиада – это совершенно безобразная история, и она нам будет еще долго отрыгиваться, не только ближайшие там 6 лет или 7 лет, но она будет еще отрыгиваться несколько лет после этого события. Однако нету большого количества желающих возвращаться именно в район Сочи. Да вообще пока нет желающих возвращаться, потому что все-таки уровень жизни даже в арабских странах, не говоря о Турции, лучше того, чем могут предложить наши кавказские регионы. Но эта ситуация может измениться. Там положение ухудшится, здесь положение улучшится, и тогда они захотят репатриироваться. Это будет огромная проблема, потому что их сейчас гораздо больше 2 миллионов вообще за рубежами России.
Говорил заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Арутюнов. К этому следует добавить, что проект «Олимпиада в Сочи» вызывает возмущение не только у лидеров общественных организаций Адыгеи, но и у экологов и жителей города-курорта. В Краснодарском крае прошли протесты жителей Имеретинской, Низменности в связи с их выселением. К тому же эксперты говорят о недопустимости обширной застройки спортивными объектами буферной зоны Кавказского биосферного заповедника, взятого под защиту ЮНЕСКО, и Сочинского национального парка.
О протестах против проведения Олимпиады в Сочи рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Почти все дети-сироты в России имеют родителей. Просто эти родители лишены родительских прав и почти никогда не общаются со своими детьми, которые, тем не менее, их любят и нуждаются в общении. Для укрепления этих связей, для восстановления семей пока делается очень мало. Над темой работала Татьяна Вольская.
По правде говоря, я шла на детский праздник «Подарок любимой маме», имея в виду сделать совсем другую программу о том, как самые разные дети рисуют, пишут, поют, и все это в подарок своим матерям. Есть в Петербурге такой красивый проект. Но придя на этот праздник, я встретилась с Аней из школы-интерната номер 12, и Аня прочитала мне свое письмо к маме, которое ее давно бросило. Вот это письмо.
Я давно мысленно пишу письмо своей маме. В детдоме я уже живу 4 года. Это письмо грустное и большое. Наверное, мама его никогда не получит. «Милая мама, я тебя очень люблю. Я, конечно, очень виновата, что не оправдала твои надежды. Ты не хочешь меня видеть и вспоминать обо мне. Но нам вместе жить в будущем. Ты, наверное, даже забыла, как я выгляжу. А я, мамочка, помню, как мы с тобой ездили в санаторий, ходили в поход в горы. Собирали грибы и ягоды. Когда мне грустно, меня успокаивают эти воспоминания. Я теперь большая, мне 15 лет. Я была бы тебе хорошей помощницей в доме. Нас многому учат шить, готовить. Ты знаешь, я тебе даже сделала подарочки. Если ты меня навестишь, увидишь, какая я умелица. Я иногда представляю, как мы с тобой дома сидим на нашем старом диванчике. И я читаю или пересказываю любимое произведение. Ты знаешь, мама, я прочитала много книг, ведь я в нашей группе лучшая читательница. Милая мама, нам жить вместе с тобой. Дом, в котором я родилась и где ты живешь, это наш дом. Знаешь, какая я стала? Я теперь не бездельница, люблю чем-нибудь заниматься. Рисовать, читать, сочинять стихи. Я хочу стать артисткой. Очень обидно, что мы не видимся с тобой так долго. Мне очень хочется поделиться с тобой своими мечтами, ведь нам вместе жить долго-долго. Какой будет наш с тобой дом? Я буду много работать и не буду тебя огорчать. Я думаю, что у нас с тобой все будет хорошо.
Аню привела на праздник выставочный комплекс «Ленэкспо» воспитательница школы-интерната номер 12 Марина Гекторовна Нарманд.
Наши девчонки всегда участвуют в конкурсах по рисованию, хоть у нас и нет ни кружка. Это любимое занятие домашнее. Они рисуют, читающие дети у меня очень. Пишут нашу книгу, пишут про группу, как они живут. И еще мы любим это сдаваться. Вот мы издаемся в газетах. Вот «Твоя семья», вот мы уже 4-й год издаемся. Участвуем в конкурс «Голос ребенка» по разным номинациям. Я и «Взрослый мир», «О чем я мечтаю». Девчоночки мои пишут, и они премии за это получают. И в конце учебного года подводят итоги, кто выиграл. Последнее письмо мать, Танечка как раз писала, и Катя тоже «Свои, чужие».
Кате 16 лет, в детском доме живет уже 6-й год. «Свои, чужие».
Вот уже 3-й месяц, как я сирота, умерла мама. Хотя я без нее 4 года живу в детском доме. Но в душе была надежда, что когда-нибудь мы с ней встретимся, и все будет по-другому. Скоро мне выходить в мир взрослых. Мне 16 лет. Как он меня встретит? Когда я была маленькая, мир взрослых мне был непонятен. То меня ругали, били, издевались родители. Проходили мимо чужие люди. Я маленькая. Заплаканная, слонялась по улице. Конечно, встречались и добрые люди. Учителя в школе, где я училась, шли к родителям, беспокоились о моем питании, одежде. С помощью я была определена в школу-интернат. У меня есть замечательная тетя, крестная. Она берет меня домой на праздники, беспокоится о моем будущем. Детский дом стал для меня родным. Обо мне заботятся чужие, добрые, взрослые люди. Мы так привыкли к этой опеке, что страшно выходить во взрослый мир. Я понимаю, как я отношусь к людям, так и они ко мне будут относиться. Конечно, я тоже постараюсь, но знаю, что увидев где-то на улице беззащитного ребенка, стараюсь помочь ему.
Катя тоже участвовала в празднике «Подарок любимой маме».
Я рисовала осенний букет. Как бы ваза, и там осенние листья клёна.
Может быть, это если не мама, если мама умерла, то, может быть, крестной?
Ну, можно и крестной. У нее 2 детей, мальчик и девочка. Ну, как бы 2 родные, брат и сестра.
Кате еще повезло. У нее хоть и есть родные люди, говорит Марина Гекторовна.
Есть какая-то семья, и могут ей помочь. Мы, воспитатели, спокойные, есть где-то что-то. А вот когда ребятки выходят совсем...
Не берут в семью?
Ну, у нас не берут в семью. И они особо-то и ребятки не хотят.
Почему?
Они своих родителей помнят, они не хотят.
А судьбы у этих детей, по правде сказать, одна страшнее другой. Взять хотя бы ту же Аню.
Аню такая трагедия, что мама растила ее, потом она ее не справлялась и отправила. 2 года ребенок был в психушке, потом он поступает к нам. И мама живет рядом, где-то недалеко от интерната, но никогда не придет, а она ее безумно любит. Она ее считает, что она сама виновата, что ребенок виноват, что мама. Мы же знаем, что это взрослые виноваты. У каждого ребенка трагедия. И вот когда они это пишут в газету, они даже вам не скажут, не будут говорить с вами. Они именно открываются, когда пишут. Вот мы пишем свой журнал у нас. Все, у нас нет никаких закрытых тем, потому что они видели столько всякого несчастья и горя. И мы сами, воспитатели, как-то учимся, как надо помочь ему и как чего.
Как неплохи, на наш взгляд, эти мамы. Может быть, стоит все-таки постараться любой ценой сохранить связь между ними и этими еще при их жизни осиротевшими детьми. Ведь главное тут не кто прав и кто виноват, а что творится в душе ребенка. Связи с семьей надо пытаться сохранить. Эта тенденция прослеживается в западных странах. Так считает и начальник сектора по вопросам демографии Комитета по труду и социальной защите населения Петербурга Марина Жукова.
Такие тенденции у нас сейчас. Мы прекрасно понимаем, что это очень важно, чтобы ребенок остался жить в своей семье со своими биологическими родителями. Поэтому в проблемных семьях ведется большая работа, вот как раз социальное сопровождение проблемных семей у нас реализовывается в рамках программы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. И вот в рамках этой программы в каждом районе создаются службы социального сопровождения именно проблемных семей, потому что ответственность по воспитанию детей, естественно, лежит на родителях, и, как правило, именно они являются часто причиной девиантных поведений детей. Основное право детей, в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, основное право ребенка – жить и воспитываться в семье, и нужно сделать все, чтобы оно было реализовано.
А когда это невозможно? Когда ребенка уже пришлось изъять из семьи?
Но бывают такие ситуации, когда ребенок на какой-то определенный период изымается и помещается, допустим, в социально-реабилитационный центр. И в то же время вот сотрудники социально-реабилитационных центров постоянно все-таки пытаются наладить контакты с биологическими родителями и прояснить ситуацию, возможно ли возвращение ребенка к своим родителям. И если оно возможно, ведется работа этим учреждением, вот, допустим, социально-реабилитационными центрами, как раз вот такая работа происходит.
А нет попыток, что если невозможно вернуться полностью, то хотя бы какое-то общение было бы?
Практика создания приемных семей сейчас, которая очень широко начала развиваться в Санкт-Петербурге, говорит о том, что даже при помещении ребенка в приемные семьи неплохо, когда какие-то попытки контакта с родной матерью, ну, как правило, это часто бывает, если это социальная сирота, то это ребенок, воспитывающийся одной мамой. Ну, такие попытки должны осуществляться, потому что это очень важно.
Ну, их еще мало?
Мало, пока мало.
Такой практики.
Да. Мало, потому что это сложно, но по этому пути надо идти.
В развитых странах, как правило, все-таки стараются поддерживать связь ребенка с его биологическими родителями. О том, как это происходит в Германии, говорит наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
Отношения непутевых родителей и детей в Германии в правовом государстве регулируются прежде всего специальными государственными ведомствами по делам семьи, матери и ребенка – югентамтами. Именно югентамты и определяют семьи как неблагополучные и могут инициировать лишение прав на воспитание детей. Именно так, не родительских прав, а прав на воспитание. Ребенок, отобранный обществом, попадает либо в детский дом, либо в другую семью, согласившуюся взять его на воспитание. И в том и в другом случае от ребенка не скрывают наличие его родителей, которым разрешается встреча с детьми, правда, в присутствии неподалеку либо воспитателей, либо этих самых приемных на время родителей. Самое важное, что неблагополучные родители, алкоголики, наркоманы, безработные, бездомные, потерявшие право на воспитание, но не отказавшиеся от собственных детей, могут это право вернуть, если излечатся, найдут работу и снимут квартиру. Согласно официальным данным, в Германии лишь менее 1% родителей действительно не в состоянии по тем или иным причинам воспитывать своих детей. Тем не менее, нередко Германия бывает взбудоражена трагедиями, повлекшими, например, за собой гибель детей от рук психически нездоровых родителей. Подобные истории всегда вызывают критические дискуссии в обществе. Многие критикующие современную практику в Германии указывают на тот факт, что права детей все еще не закреплены в Конституции Германии. Закрепление таких прав мотивировало бы родственников и соседей на то, чтобы сообщать об имеющихся в семьях проблемах. Происходят в Германии и другие трагедии, когда решение Югентамта является ошибочным. Например, у одних родителей отобрали ребенка, признав их официально цитата, «слишком глупыми, недостаточно развитыми для воспитания детей». Родители попытались оспорить решение, и при этом выяснилось, что мама ребенка имела свидетельство об окончании государственных курсов, разрешающих создание частной ясельной или детсадовской группы у себя на дому. По мнению многих специалистов, средства, выделяемые государством на воспитание детей, неправильно расходуются. Германия тратит на пособия по воспитанию детей и налоговые льготы родителям намного больше денег, нежели другие европейские страны. Однако в области ухода за детьми и создания детских садов Германия отстает от многих европейских стран. Сегодня считается, что именно создание подобных качественно работающих учреждений могло бы снять нагрузку с родителей и в неблагополучных семьях и защитить таким образом детей.
Говорил Юрий Векслер из Берлина. Возвращаясь к празднику «Подарок любимой маме», нужно сказать, что Марина Гекторовна Нарманд, воспитательница детей из школы-интерната номер 12, гордится, что ее воспитанники читающие. Это необычно для детей с проблемами в развитии, которые занимаются по спецпрограмме. Аня, например, даже пишет стихи.
«Если б на нашей планете громко заплакали дети, плакали бы и кричали, помогите, в детство нам радость верните. И от этой громкой печали птицы бы петь перестали, люди работать не стали, в пробках машины застряли. Дети требуют мало, только была бы рядом мама, добрая и милая, на свете самая красивая. Слышите, как они плачут, забитые и заброшенные, отказные и брошенные. Все они хорошие».
Это было стихотворение Ани из школы-интерната номер 12.
О детях, которых лишили права на родителей, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. И еще одно объявление. С 1 января повторы программы «Время и мир» будут выходить в эфир в час ночи и в 3 часа дня на следующий день. Повтор пятничной программы в 3 часа дня в понедельник. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».